Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 3 января, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Сергия, Евлиании, Петра, Михаила, Никиты, Леонтия, Прокопия. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика диакона Сергия Цветкова. Родился святой 5 октября 1884 года в селе Белая Колпь Волоколамского уезда Московской губернии в семье диакона Ивана Глебовича Цветкова и его супруги Елизаветы Алексеевны. Сергей поступил учиться в Вифанскую духовную семинарию, но, проучившись 3 года, в 1904 году подал прошение об увольнении. В 11-м он был рукоположен во диакона ко храму Иоанна Предтечи в селе Ярополец Волоколамского уезда, в котором и прослужил до времени закрытия его безбожниками. В 24-м году диакон Сергий был награжден двойным орариом. 25 января 36-го был назначен в Казанскую церковь того же села. 26 октября 37-го года помощник прокурора Волоколамского района переправил в районное отделение НКВД заметку из местной газеты о том, что местные священнослужители, пользуясь сталинской конституцией, проводят какие-то собрания. Прокуратура просила редакцию прислать селькора, рассказать, какие проводились собрания, на что получен ответ, что письмо попало в редакцию анонимное, и селькор неизвестен. В ноябре были допрошены дежурные свидетели, жители Яропольца. Они показали, что диакон Сергий имеет тесную связь со своим братом, протодиаконом Николаем, прославлен в лике святых, память 28 сентября, который среди народа почитается как святой человек, его посещает много народа, бывают исцеления. До сих пор многие приезжают к диакону Сергию, прося помощи и спрашивая о местонахождении брата. 25 ноября 1937 года диакон Сергий был арестован, причем ему ставилось в вину, что он является родным братом почитаемого народом за праведность жизни протодиакона Николая Цветкова. В тот же день он был допрошен. Проживая в селе Ярополец, вы среди населения вели антисоветскую и контрреволюционную деятельность. Ну, ничего нового чекисты не могли придумать. Все время одно и то же подозрение и претензия. Дайте ваши показания. Ну и обычно один и тот же ответ. Антисоветской контрреволюционной деятельности я не вел. Вам зачитывается ряд показаний свидетелей, уличающих вас в антисоветских разговорах. Подтверждаете ли вы это? Зачитанные мне свидетельские показания я слышал, и таковые отрицаю, за исключением одного случая, когда ко мне на квартиру с проверкой списков избирателей пришли из сельсовета. Кто был, не помню, но я обратился к нему с вопросом, могу ли я голосовать не за тех кандидатов, которых мне укажут в списке, а за других. На этот вопрос я получил ответ «нельзя». Других разговоров у меня не было. Уже через 2 дня следствие было завершено. 29 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила диакона Сергия к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 29 декабря прибыл в распределитель Сиблага 2 января 1938 года в его Мариинское отделение, откуда он сразу же послал родным письмо с просьбой прислать ему посылку. Через 3 месяца посылка возвратилась обратно, а супруга отца Сергия получила письмо от заключенного священника, который писал, что отвез отца Сергия едва живым в больницу. Диакон Сергий скончался на следующий день по прибытии в лагерь 3 января, 1938 года и был погребен в безвестной могиле. Так часто бывает, когда общаешься с человеком, находящимся к кому-то в претензии, возмущении, в недовольстве, в борьбе за справедливость, как правило, исключительно за свою правду, потому что за чужие пенсии человек не воюет, и за чужие премии как-то так все возмущается, когда его шкурку немножко потрепали. И возмущается недовольство, несправедливость, осуждает. Это всегда так выглядит. И печально, и забавно, ну и несчастно. Но потому что так может вести себя только тот человек, который находится в безумном духовном болезненном состоянии. В состоянии, которое Господь обозначил лицемерием. Лицемерие — вынь сначала бревно из своего глаза, а потом увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Но мы все одинаковые, мы все, как раньше говорили, одним миром мазаны. У нас у всех одинаковые тактико-технические характеристики. А то, что ты сейчас не делаешь того, что тебе не нравится в ближнем, это не потому, что ты такой замечательный, здоровый и свободный от такого состояния. Как врачи шутят, что говорят, здоровых нет, есть люди необследованные. Ты просто плохо себя знаешь. Или как другие представители других органов говорят, но то, что вы на свободе, это не ваша заслуга, это наша недоработка. Что был бы человек, а статья найдется. Ну и при тщательном разборе себя, при внимательном обращении к своей жизни, к своей душе, ну, потому что мы перед Богом не будем отвечать ни за начальников на работе, ни за подчиненных, за себя. И только за себя человек даст ответ. Что он из себя представлял? Что он с собой сделал? И вот это главное духовное дело — познай себя. Узнай, чего ты стоишь. Когда-то в Америке был поставлен такой ужасный эксперимент. В 70-е годы выбрали, ну, из какой-то группы людей несколько десятков подопытных и предложили им за круглую сумму побыть несколько дней одним в состоянии заключенных, а другим в состоянии охранников. И закрыли их в тюрьму. И очень внимательно наблюдали, что происходит за людьми, очень, ну, как бы внешне благополучными, ни в чем не уличенными прежде эксперимента. Такие среднестатический добропорядочный американец, исправно платящий налоги, боящийся закона, ну и так далее. Прошло буквально несколько, даже несколько дней, наверное, несколько часов, и ситуация, она стала разительным образом меняться, а потом вообще превратилась в необратимую. Но когда те, которые поставлены на охранниками, и когда убраны законы, когда они сами себе закон, они настолько жестоко стали издеваться над своими же братьями, с которыми они сидели в одной машине, когда их везли в тюрьму и шутили, разговаривали, настолько появилась злоба, ненависть, садизм, ну и вплоть до убийства, к чему привел эксперимент. За несколько дней человек не только в зверя, он в демона превратился, он не мог ничего с собой поделать. Всякий раз, когда нас постигает искушение кого-то осудить, подумайте, что мы точно такие же, что, оказавшись в ситуации, в которой вот тот человек, который нам ненавистен, или которого мы осуждаем, или недовольны, мы не только так же бы себя вели, а очень часто мы бы вели себя гораздо хуже, отвратительнее, мерзостнее. Потому что те же болезни, что в человеке, как апостол Петр говорит, Петр, как ты, осуждая другого, делаешь то же самое. судя другого, получается, ты судишь самого себя. Бойтесь осуждения, дорогие мои. Бойтесь возмущения. Но потому что таким образом человек проявляет абсолютную слепоту себя, знание себя, извращенное понимание жизни, ситуации и глубокую поврежденность души гордыней. Ну, потому что эта гордость все время хочет возвыситься и дать оценку, проявить недовольство, выразить презрение, ну и так дальше. Человек, встретившийся с самим собой, он ведет себя скромно. Он понимает, что «Боже, милостив буди мне грешнику». И о другом чем-то не беспокоится. Но это и самое драгоценное состояние, потому что в этом и только в этом случае Господь может прийти к человеку. Только больной нуждается во враче. Только грешник нуждается в Спасителе. И Спаситель не к праведникам пришел, а к грешникам. Видение своих грехов, как песок морской, начало исцеления человеческой души. Дай Бог, чтобы у каждого из нас этот процесс начался. Помогай нам всем, Господь.